Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы будем говорить на такую злободневную тему, которая важна, в первую очередь, в духовной жизни, и обсуждение этой темы оказалось востребованным в наши дни, о практике частого причащения святых христовых тайн или же редкого. Получилось так, что была опубликована статья, которая вызвала много протестов среди верующих людей. Мы на личности, конечно, переходить не будем, но хочется поговорить вообще, почему возник сам вопрос. Ведь это очень индивидуальный вопрос, как руководит каждым человеком его духовный отец, если он есть. Батюшка, почему вот сейчас такая ситуация, когда вопрос этот был поднят достаточно остро?
Я думаю, что это связано с теми трудностями, с теми скорбями, которые переживала церковь в годы советской власти, с одной стороны. А с другой стороны, с той практикой, которая установилась задолго до революции, особенно в синодальный период. И для многих людей все, что связано с тем временем дореволюционным, овеяно неким таким ореолом святости и даже едва ли не непогрешимости. Да, вот, например, в XIX веке было принято причащаться раз в год. Если очень благочестивый человек, то 4 раза в год постами. И с другой стороны, в том же XIX веке жили и святитель Игнатий Брянчанинов, который причащался еженедельно, переходя из одного прихода в другой, по разным приходам Петербурга, именно с той целью, чтобы не показываться на глаза священникам, которые вот сравнительно недавно, можно сказать, его исповедовали. Тут, конечно, можно вспомнить и праведного Иоанна Кронштадтского, который просто служил ежедневно.
Ну, и это примеры святости, которые могут быть, особенно с Иоанном Кронштадтским, это все-таки особый случай, особый промысел Божий. Батюшка, самый простой вопрос. Пример приводится, 19 век, скажем, или чуть раньше даже. Вся жизнь, весь быт людей был воцерковлен, они в этом жили. То, учитывая обстоятельства нашего времени и такой натиск мира, который просто сносит все на своем пути, и если мы будем прибегать к причастию, принимать тело Христово раз в год или 4 раза в год, соединяться с Богом, как мы можем устоять во всем в том, что вокруг нас происходит?
Я думаю, что мы просто не устоим. Очень замечательно об этом говорил отец Таврион Батовский, который именно вот этот аргумент приводил, что совершенно разные исторические периоды. Еще в годы советской власти он довольно часто причащал людей. И причем в тех случаях, когда люди приезжали в монастырь, они причащались очень часто, едва ли не каждый день, в течение весьма короткого времени. Потом они возвращались в мир и, ну, не реже, чем раз в месяц причащались.
Вот моя бабушка как раз ездила к отцу Тавриону и рассказывала о своем тоже испуге в то время, когда она подходила подряд причастию, и отец Таврион тогда сказал: «Не бойся, раба Божия, вы сейчас будете спать, я за вас буду молиться». То есть человек брал на себя, это некий подвиг, опять особое служение. Не хочется в нашей передаче говорить о каких-то особых случаях, хочется показать какой-то все-таки царский путь, который касается, ну, нашего устроения современного.
Да, я с вами совершенно согласен, но знать об этих примерах все же необходимо. Знать и о том, что святой Иоанн Златоуст говорил, что если человек стоит на литургии и не причащается, он своим присутствием оскверняет божественную трапезу. Это слова Златоуста, несомненно, неприменимые в наше время как руководство к действию, но помнить о них совершенно необходимо. То есть то, что мы причащаемся редко, это потому, по большому счету, что Христос зачастую не становится в центре нашей жизни. Мы что-то другое, какие-то, быть может, правила, какие-то собственные установки, какие-то установившиеся там или здесь традиции ставим на первый план, а Христос, который дает жизнь, который, как вы, вот вы говорили, дает возможность устоять от этого натиска окружающего
безбожного мира,
да, иначе не скажешь, то фактически он, как сказал святитель Николай Сербский, занимает в сознании людей последнее место на перу человеческой истории и культуры. И вот эту проблему поставить надо во главу угла. что сделать для того, чтобы как-то изменилось в нашем сознании, чтобы это понятие, чтобы мы не обмерщались совершенно.
Вот даже на пасторских семинарах видные наши пастыри московские, когда этот вопрос обсуждался неоднократно, говорили о том, что одна из причин даже революции, то есть революция, совершившаяся в 17-м году, это было следствие обмерщления и того, что люди стали так редко соединяться со Христом в причастии.
Это совершенно несомненно, хотя бы потому, что представим себе человека, который раз в год причащается. Он, быть может, даже имея и страх Божий, имея и достаточно высокие и утвердившиеся в окружающем мире понятия о нравственности христианской, он все равно начинает это воспринимать как некий долг, и отношения с Богом превращаются в некий договор. По договору в определенное время делай то-то, то-то и то-то. Вот по этому договору в Великий Четверг приходи и причащайся. Даже если не касаться той ужасной совершенно практики, когда просто человека могли там на работу не взять, если он не причащается. И он шел причащаться ради того, чтобы взяли на работу.
Обязательность, которая хуже неволи.
Да, и очень интересные вещи приходилось читать в авторитетных книгах дореволюционных, касающихся практики священнослужителей. Даже так и писалось черным по белому. Не надо обременять батюшек. У них много забот, и если все будут приходить часто причащаться, то батюшки с этим не будут справляться и так далее, и так далее. То есть постановка вопроса принципиально неверная, потому что для того батюшки и существуют, чтобы быть обремененными. И чтобы брать на себя немощи немощных и друг друга тяготы носить. Здесь хотелось бы сказать, прежде всего, отвечая на ваш вопрос о золотой середине, а некоторые главные линии, которые, может быть, вот, выработаны каждым человеком в том выборе частой или не очень частой практики причащения, я думаю, здесь можно так ответить. Надо смотреть на окружающую тебя жизнь, на то, насколько твоя жизнь суетна. Если ты видишь, что суета начинает поглощать, какое главное противоядие? Противоядие – это признать свою вину, что ты ослабел, ты дал место в своей жизни этой суете. И иди исповедуйся. Какое главнейшее противоядие этому? Получить от Господа силы, благодать, чтобы противостоять тому напору, как мы уже говорили, окружающего мира, живущего безблагодатно, как правило. И вот мы должны это отслеживать. Если чистоплотная хозяйка оставит свою квартиру без генеральной уборки сроком более чем на один месяц, у нее не просто все грязью зарастет, она привыкнет к этой грязи. И это самое страшное.
А если она будет убирать раз в год?
Говорить не приходится. Раз в пост. Есть еще средняя практика. Да, но это отдельный разговор. Но, опять же, что делать? Делать регулярно генеральную уборку. Генеральная уборка души – это покаяние, это исповедь. Чем душа чистоплотнее, чем она сама чувствительнее к тому, что вот нельзя дальше с этим грузом греховным так вот жить. Он давит, он расслабляет, сил не хватает ни на что. Человек идет на исповедь, хочет измениться, хочет исцелиться. Он за этим идет ко Христу. Как тут ему это запретить? Какие могут быть причины? Что он не был на вечерней службе? А если это кормящая мать? А если у человека так сложились обстоятельства, вот не раз приходилось с этим сталкиваться, что люди просто действительно плохо себя чувствовали. Но действительно какие-то обстоятельства не позволяли. И эти обстоятельства для человека того или иного. Один недавно пришел в храм. Мы его не пустим к причастию из-за того, что он не стоял на вечерней службе, где он, быть может, мало что и в этой службе воспримет и поймет. Неужели это основание? Мы разгоним людей, ради которых пришел Христос на эту землю.
Пачка, но здесь нужна внутренняя принципиальная честность, потому что любые перегибы плохи, потому что если все превращается в некую систему до автоматизма или по греховным причинам лени, или, например, человек может посчитать, что он способен, как монашествующий, каждый день прибегать к таинствам, это может тоже кончиться психическим расстройством. Такие случаи тоже бывают. То есть во всем важна ведь все-таки середина и честность перед собой, честность перед Богом. И, конечно, необходимо руководство духовника, без которого очень трудно правильное устроение в наше время.
Несомненно, взять на себя ответственность персональную за то, что ты вот идешь и причащаешься там каждый день, это безумие.
Ну, такие случаи известны, действительно, кончалось психическим расстройством, это знают все на приходах.
Несомненно, мы не говорим о крайностях. Действительно, отец Иоанн Кронштадтский имел внутреннее основание. Отец Алексей Мичев также. И упомянутый отец Таврион. Здесь, несомненно, должно быть внутреннее основание, которое не своей волей избирается. Но если говорить не о крайностях, а если говорить о том самом золотом серединном пути, то бывают действительно моменты в жизни, когда человек оказывается совершенно в особой среде. Ну, тоже паломничество. Собственно, потому и благословлялось паломникам причащаться часто. Это не значит, что им благословлялось возвращаться в мир и причащаться столь же часто в миру. Ни в коем случае. Этого никогда не говорилось. Но в паломничестве, когда они находятся во святом месте, и, что самое главное, они внутренне настроены на восприятие действительно духовной жизни, ничто суетное их не отвлекает, никаких особенных забот там в паломничестве нет, кроме самого главного. И вот тогда, конечно, есть некое основание. И смущаться этим тоже не надо, когда речь идет о таких особых ситуациях. Но что касается главной нашей темы, то, что возродилась евхаристическая активность сейчас, этому надо радоваться. Сколько было примеров, и в моей практике священнической, например, очень много примеров, когда люди приходят и говорят, вот давно не был на исповеди. Начинаешь спрашивать, выясняется, вплоть до смертных грехов. Почему? Вполне понятно. Хозяйка запустила свою квартиру, все паутиной заросло, она привыкла к этому, она не заметила, как вообще стала помойка. Квартире. Не заметила. Потому что всякая вот эта мелкая грязь, об очищении от которой она не позаботилась в свое время, она стала привычной. И вот с этого все начинается. А противоположных примеров, когда человек начинает достаточно часто причащаться, и он, видишь, как от исповеди к исповеди, он серьезно, все серьезнее и серьезнее на это смотрит. И это ему не мешает, это ему помогает, именно причащение, потому что свет Христов, проникающий в душу человеческую, он высвечивает всю нашу греховную тьму. И становится ясно, с чем дальше бороться, что еще далеко от исправления и что в таковом исправлении нуждается.
Батюшка, вы очень удачно на примере, самым бытовым и узнаваемым с уборкой жилья, по-моему, это наглядно, и поэтому уже исходя даже из этого примера можно выводы для себя сделать.
Да, каждый должен разобраться, как я живу, в каких условиях я живу, имеется в виду. Жизнь мирская, в той или иной степени обремененная суетой, в той или иной степени есть у человека возможность ходить в храм. Если человек ходит в храм регулярно и зачастую и по будним дням, и приходит и по малым праздникам достаточно регулярно, конечно, в этой ситуации частое причащение вполне естественно. То есть каждую неделю или раз в две недели, и обязательно по праздникам двунадесятым я бы так посоветовал. Если говорить о двунадесятых праздниках, это дни, как мы знаем, особой милости Божией, дни особой благодати Божией, которую Господь дарует нам в утешение, дарует Церкви. И приобщиться празднику, не причастившись, очень-очень трудно. Именно в этом цель, чтобы этот праздник стал совершенно вот твоим, чтобы ты его во Христе воспринял. Например, Благовещение, название нашей радиостанции, праздник Благовещения, днесь спасения нашего главизна, слышимого в этот день. Вот чтобы человек вообще понял, что произошло, чтобы это коснулось его сердца, чтобы он как-то отозвался, именно это и происходит – когда Дух Божий сошел на Деву Марию. И теперь ты причащаешься, и благодать Божия касается и твоего грешного сердца. Это совершенно необходимо. Причащение – это жизнь наша. Без этого мы просто совершенно оскудеем. Не то, что там миру нечего будет противопоставить окружающему. Мы сами просто от своей природы, греховной, поврежденной, скатимся вниз, если не будем помнить об этой необходимости не о долге, а
о любви к Богу.
О любви. Давайте сейчас из христианства, если вычеркнуть любовь, оставить эти правила, долг и все остальное, что останется? Увы, ничего. Поэтому нам надо почаще об этом вспоминать. Да, в нас нет любви. Наше сердце зачастую окаменённое, такое невосприимчивое, но что-то надо делать. Надо дать место Богу. Если ты сам не можешь исцелиться, и исповедуй это перед Богом. Я не исцелим своими силами. Господи, тебе возможно. И дай ему место. Он войдет в твою жизнь, и тогда начнутся чудеса, несомненно.
Батюшка, ну вот опытные духовники, но большинство, вот такая практика все-таки существует для людей, которые заняты в светских профессиях, работают в миру. Как правило, они причащаются не реже раз в месяц. А уже чаще это касается работников храма или постоянных прихожан, которые целиком в богослужебном кругу имеют возможность такую милость Божию. И это уже решается, конечно, с духовником. А еще вот когда вы говорили о, например, паломничествах, ведь помимо этого бывает жизнь наша настолько полна скорбями, такие тяжелые обстоятельства у людей и болезни тяжелые, когда без причастия можно просто умереть.
Я могу сказать здесь в этой связи о паломничестве в скорбь. Ведь у нас паломничество сейчас воспринимается, как это слетать куда-нибудь на самолете. И когда человек в старое время паломничал, он изнашивал не одну пару обуви. И это был труд, тяжелый был труд. Это требовало особых усилий.
Даже цари шли пешком, оставляя свои кареты.
Это действительно человек шел скорбным путем, христовым путем, по сути своей. И если так воспринимать жизнь, то таких у нас паломничеств сколько угодно. Периодически посещает Господь скорбями, и человек где, как только, если не у Христа, милующего и утешающего, обретет укрепление и силы, и действительно всемогущую его помощь? Именно в причащении. Это само собой понятно. Вот, то есть паломничество имеется в виду, наверное, в самом широком смысле слова. С другой стороны, хотелось бы сказать о причащении, например, людей, занятых такими многозаботливыми профессиями. Естественно, то, о чем я говорил в самом начале, там, где много суеты, стряхни ее с себя, дай место самовоззрению, какому-то вниманию. И в этом, несомненно, прежде всего в этом смысл подготовки постом, молитвой, чтением этих замечательных правил, которые настраивают душу и которые надо стараться исполнять. Но, опять же, не в них дело. Бывает, что человек что-то не дочитал, а душа действительно может произнести совершенно искренне, от первого лица, может произнести молитву «Верую Господи, исповедую». Яко ты, если Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть масс. Если человек действительно воспринимает слова этой чудной, неизменно читаемой перед причастием молитвы, действительно бывают и особые ситуации. И тут, опять же, смотри на совесть свою, внимай ей. И иной раз надо дерзать. Эти исключительные случаи, ну, может быть, они не так чисты бывают, но и к ним надо прислушиваться. Об этом я хотел сказать.
Батюшка, вот то, о чем вы говорите, о том, что мы чаще всего в суете метемся, и нужно, ну, хотя бы раз в месяц, грубо говоря, остановиться, и, как говорил владыка Антоний Суржский, прийти в себя. Просто прийти в себя, то есть вернуться к самому себе. А это возможно только через встречу с самим Господом Иисусом Христом. И вы приводите примеры отца Тавриона, отца Игнатия. И вот хотелось бы, чтобы вы упомянули о таком видном пастыре, протоиере Александре Шмемане, в чей адрес можно в последнее время даже слышать некую критику. Но личность очень крупная, занявшая свое место в истории Русской Православной Церкви.
То, что оставил отец Александр Шмеман, со временем еще, я убежден, будет по достоинству оценено. Потому что он дал глубочайшее обоснование христоцентричности церковной жизни.
Можно сказать, что он напомнил об этом на современном вот этапе в наших условиях, тем более учитывая, что человек жил за границей, там были свои особенности служения, нам, может быть, даже здесь совершенно непонятны.
Конечно, в те годы, когда в советском государстве наша церковь не могла во весь голос говорить о многих важнейших для жизни верующих людей вещах, прозвучали голоса видных таких пастырей, как отец Александр, как отец Иоанн Мейндорф и так далее. Мы, конечно, и владыку Антония не должны забывать в этой череде. И несмотря на некоторые, да, это неизбежно для человека искреннего, который, конечно, не святой, имеет свои какие-то пристрастия, какие-то свои увлечения, но человека, несомненно, преданного всей душой церкви, это слышится в каждом слове. Все, что он пишет, это он старается ради народа Божьего, ради Христа. Это выразилось в его лучших произведениях. Не знаю, что написано лучше за последнее время о Великом посте. Так просто, так доступно и так ясно. Каждый год можно перечитывать его книгу о Великом посте, и она будет укреплять душу накануне этого самого важного богослужебного времени года. И, конечно же, такая книга, как «Евхаристия». Это просто явление такое было, особенное явление в нашей богословской литературе. И то лучшее и главное, что в ней выражено, это любовь ко Христу, который отдает себя нам в святых тайнах. Чтобы вся литургия была для нас живым восприятием таинства. Вот это ценное мы должны воспринять. И вообще лучше, наверное, всякой такой мелкой критики, цепляния за какие-то отдельные увлечения и недостатки автора, воспринимать то замечательное, то доброе, то возвышенное, что может повлиять на твою душу. Вот как мудрая пчела собирать нектар со всякого цветка. А это не всякий цветок. Это явление, несомненно, в нашем богословии последнего времени. И такие слова, которые он сказал в последней своей проповеди, я думаю, должны остаться в памяти у каждого из нас. Кто научился благодарить, тот достоин вечной жизни. Вот нам дана жизнь на то, чтобы, воспринимая неисчислимые дары Божии, главный из которых – причастие святых Христовых тайн, научиться благодарить. И если мы эту школу жизни, как школу благодарности, пройдем, то Царство Благодарных, Царство Небесное, воспримет нас как своих. Дай Бог.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу о причащении святых Христовых тайн с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова.
Со страхом Божиим и верою приступите.
Благословен, гряды во имя Господа.